Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Сергей Шмелев. «Солнце мертвых». Эпопея. В глубокой балке. В море начинает белеть, в море рассвет виднее, но горы еще ночные, в долинах море, намекают по ним белые пятна дачи. Время идти в глубокую балку, хлодку рубить. Топор и ремень сам. Я поднимаюсь на гребень горки. Все он на пороге нового дня и спит. Невесело просыпаться. Серые виноградники по холмам, мутная галька пляжа, красный огонь на вымпеле. Не ушел еще истребитель. Семеро могут встретить еще одно утро жизни. Я напрягаю глаза в серую муть рассвета. Видно на посветлевшем море, как суетятся на пристани темные пятнышки. Их ведут? Запоздали? Делают это обычно глухой ночью? Или хотят показать, как встает над родными горами солнце в последний раз? Я неотрывно смотрю. Погасает огонь на вымпеле, начинает дымить труба. Почему петухов не слышно? Не погромыхивает шоссе ранней тротайкой? Или пропали звуки? Дробная свель свистка — единственный знак рассвета. Нет, я слышу унылый крик, неумирающий голос минарета. Стоит над городком белая тонкая свеча, и только одна она еще посылает измученный привет утру. Только она одна кричит воплем, что над горами, над городком, над морем, над всем, что на них и в них, пребывает великий Бог. И будет пребывать вечно, и все сущее — Его воля. Вознесите великому молитву за день грядущий. Пенится за кормой и бросает дугой след, истребитель уходит в море. Пошел на Ялту. Их было семеро с поручиком командиром, татары больше. Долгие месяцы держались они в лесах и камнях, на перевале, в снегах, в ливнях, грозили и не сдавались. По крыму их было сотни, не захотевших неведомой им Европы. Ловят перепелов на дудочку, селезней на утиный кряк. Их поймали заманкой, объявили прощение. Они спустились с оружием, своей честью, почерневшие худые с тревожно сверкающими глазами застигнутой горной птицы. Они ходили по городку тревожно, плечо к плечу, приглядываясь к углам, прислушиваясь к ночным моторам. Они стереглись ночами, не выпуская из рук винтовки. Они поглядывали к горам, где камни были для них родное. Из камня выросли их аулы, пока им не разрешали туда вернуться. Их возили на фаэтонах, смотрите, друзья, союзники, покорились. Их кормили бараниной, поили вином, братались. И тенью следовали за ними ясноглазые люди в коже. Их выпытывали приятельски о лихой жизни на перевале, об оставшихся там глупцах, о тропках. Потом отобрали оружие. Теперь мир, и они завтра поедут в свои деревни. Потом их забрали ночью. Потом сегодня уедут дальше. Уехали. С ними могут покончить в море, швырнуть с камнями. Я долго стою на горке, смотрю на кипящий хвост. Может быть, тут же на берегу их жены, матери. Или из деревень горных видят черную лодочку на море, не чуют. Радуются прощению, ждут. Власти нельзя не верить. Слезы выплаканы давно, теперь ослепнут. Так ослепла старая татарка, над которой сжалились осенью, отдали задыхающееся тело ее офицера-сына, забитого шампалами. Она вымолила его, выбила головою камня, в ногах у палачей выла. «Теперь можешь вести», — сказали. И она, счастливая, на горной глухой дороге, целовала его в погасающие глаза, приняла его вздох на родных коленях. Глухие буковые леса слушали ее тихий плач, да камни. Да старик-возница, сосед-татарин, тер кулаком глаза. «Не плачь, горькая женщина», — сказал он, — «лучше своя земля. Этих не выдадут». Я отрываю себя от моря и иду, высчитывая шаги, чтобы запутать мысли. Вот и глубокая балка, конец мыслям. Теперь бить крепче по пням дубовым, тысячелетним, в земле увязнувшим. Здесь стены чаши, по ним корявые кусты граба, над головою небо. Рубить, не думать, а толкануться думы, рвать их по зарослям, разметать, рассыпать. Смотреть на странные кусты граба и игру природы. Не кусты, а чудесные превращения, таинственные намеки. Вот канделябр стоит, пятисвешник, зеленой бронзы. Кто его сбросил в балку? А вот, если прищуришь глаз, забытый кем-то арфа, затиснутая в кусты, заросшее прошлое. Рядом старик горбатый, протягивающий руку. Кольцами поднимается змея, живая совсем, когда набегает ветер. Знаки упадка и пустоты, и лжи, а где-то вознесшийся черный крест заросший. Вон он, не затеряется. Прицепилась к нему портянка, и насунутое горлышко бутылки посвистывает, гудит ветер. Это матросы из Севастополя стреляли здесь в цель, в бутылку. А вот знаменательный знак вопроса. Ветром загнула, выгнула тонкую поросль граба. Недуменный вопрос. О чем? Я все повырублю в балке, но крест оставлю. Горлышко сниму только. Нет, оставлю и горлышко. В осенний ветер будет гудеть, выть. Крест — само естество живое в опустевшей глубокой балке. Будет стонать, вопить. А вопросительный знак... Я ударом срубаю знак. Он всегда заставляет что-то решать и думать. Довольно решать и думать. Никаких вопросов. Конец и арфии, и канделябру, и старику. Змею я кромсаю на кусочки. Никаких намеков. Пусть пустота. И только. Я вырубаю дубовые котюки, с визгом летят осколки. Глаз бы хоть выбили... Оба глаза. Тьма все накроет. Смотрят на меня ящерки, желтобрюх толстой веревкой медленно уползает с тропки, тихие жильцы балки. С ними люблю молчать. Кузнечики прыгают на меня, ерзают в моих дырьях по знакомству. И я замираю от изумления, когда примечу в кусту изможденного богомола. Прыжевшей ряски стоит он на умной своей молитве, воздевая иссохшие руки-лапки. Не на кресле он молится, монах усохший, или не видит, что на кресте бутылка? Если бы только это, кусты и камни, в камнях и в норах живущие, но есть и еще другое. Я непременно увижу позеленевшую солдатскую гильзу, измятую манерку или лоскут защитного цвета, и все залившее кровью жизнь ударяет меня наотмашь. Колышется и плывет балка, текут по ней стеклянные паутины. Живут вещи в глубокой балке, живут, кричат. Здесь когда-то... Тому 3 года стояли станом оголтелые матросские орды, грянувшие брать власть. Били отсюда пушкой по деревням татарским, покоряли покорный Крым. Пили завоеванное вино, разбивали о камни и вспарывали штыками жестянки с консервами. Еще можно прочесть на ржавчине сладкий и горький перец, фаршированные кабачки и баклажаны, компот из персиков и черешни, шишман. Тот самый шишман, которого расстреляли по дороге, валялся в пыли на солнце фабрикант консервов, в сюртуке и манишке, с вырванными карманами, с разинутым ртом, из которого они выбили золотые зубы. Теперь не найти консервов, но много по балкам и по канавам ржавых жестянок, свистящих дырьями на ветру. Одуревшие от вина мутноглазые скуластые толстошеи били о камни бутылки от портвейна, муската или канте. Много стекла кругом. Жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками, выскоблив нутро камнем, как когда-то их предки. Плясали с гиком вокруг огней, обвешанные пулеметными лентами и гранатками. Славные европейцы, восторженные ценители дерзаний. Охраняемые законом за богатыми письменными столами, с которых никто не сбросит портреты дорогих лиц, на которых солидно покоятся начатые работы, с приятным волнением читаете вы о величайшем из опытов мировой перекройки жизни. Повторяете подмывающие слова, заставляющие горделиво биться уставшее от покоя сердце, эти громкие побрякушки, титанические порывы духа, гигантское обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавые стремления осознавшего свою мощь гиганта пролетариата, кучу гремучих слов, проданных за пятак беспардонно беспутными старокописцами. Тоскующий по взлетам, вы рукоплещете и готовы послать привет. Вы даете почетное интервью, восхищаясь, одобряя, извиняя великодушной частности, обязательно повторяя, что не ошибается только тот, кто... Но понятно, ваши громкие имена, меченные счастливым роком, говорят всему миру, что все в порядке вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца дерзателей, выдают им похвальный лист. Невысока колокольня ваша, с нее не видно. Покиньте свои кабинеты с успокоительным светом приятных ламп, с тысячами томов, закрывавших золотом переплетов оголенную сущность жизни. Ступайте и досмотрите сами. Увидите не бумагу, засыпанную словами, увидите затекшие кровью живые души, брошенные как сор. Увидите все, если только хотите увидеть. Увидите и самих дерзателей, развязно не забывающих, что императорские дворцы, Роллс-Ройсы и поезда, тонкие вина прошлого, покоящие кресла, поглощающие ковры, белье тончайшего полотна с несорванными коронами, посуда с гербами чужих столов, добытой дерзанием, куда приятней пустых панелей бродяжной жизни, что прекрасные вещи важнее прекрасных слов, а славу можно сорвать и дерзостью, что соблазнительными речами можно замазать глаза рабам, наглухо забить уши, а для охраны можно нанять штыки. Пойдите сами, не с именем громким на мир бряцающим. Громкому имени подадут покойный вагон-салон, сладко баюкающий качанием, пущенный на последнюю корку, вырванную у нищего. Громкое имя пропишут в зеркальной рамке столичного гранд-отель, заботливо сбереженного про себя. Громкое имя оттиснут жирного звестия собственного завода. Будут поить вином высочайшей марки, будут кормить телятами в молоке, стерлядями и дичью лесов сибирских, мастерски изготовленными лейповаром а-ля Рюс, такими деликатесами, которые уже и во сне не снятся миллионам людей без имени, и покажут гордому имени волшебную панораму в рамке. Нет, вы дерзните пойти без имени, пойти в недра, и не глядите через кулак, увидите, но осторожно будьте, можете упасть в яму. Хорошо наблюдать грандиозный пожар с горы, бурю на океане с берега, величавое зрелище. Пуст глухо в глубокой балке, но и здесь не уйти от них. А если подняться выше, увидишь белые петли шоссе на Ялту. Стоят на бугре две палочки, два столба телеграфных. Проволоки на них какой же год звенят все одно и то же, посылают приказы смерти. Здесь расстреляли на полном солнце только что накануне вернувшегося с германского фронта. больного юнкера-мальчугана, не знавшего ни о чем, утомившегося с дороги. Сволокли сонного, привели на бугор, к столбам поставили, как бутылку, и расстреляли на приз за краги. А потом опять пили, жрали баранину, пьяными глотками выли тырционал. За кустами граба и дубника виднеются деревянные шпили, красная крыша разбитой фермы. Недавно шумела молодостью и силой. Помню благодатных коров в бурых и беломордах, красулек, полек, томно щурившихся на солнце, с линцой жующих, когда бойкие бабьи руки позванивали, играющие по ведрам. Помню мудрую хлопотню, сверкающие бидоны, громыхающие к закату, когда черная таратайка спускалась с ними, звонко плескавшимися. И славных ребяток помню, пузатого мальчугана трехлетка, обожженного солнцем до черноты, с кусищем пышного ситного в кулачке, убегающего от кур с ревом и круглоликую голоножку, играющую с телятами. Я сейчас еще слышу вязкий и острый дух коровьего пота и навоза. Что за благодатная сыть, какое море молочное, благодатное какое солнце! И иссякло море. Согнали коров во всенародное стойло, и усохло море молочное. Ветром развеяны коровы. Заглохла ферма, растаскивают ее соседи. Там пустота и кровь. Там конопатый Гришка Рагулин, матрос вихлястый и заведущий, курократ недавний, комиссар лесов и дорог округи, вошел ночью к работнице погибавшей фермы и, не давшуюся, заколол штыком в сердце. Нашли свою мать со штыком проснувшиеся с зарею дети. Пели по ней панихиду бабы, кричали при белом свете с обиды за трудовую сестру свою, требовали к суду убийцу. Ответили бабам пулеметом. Ушел от суда вихлястый курократ Гришка, комиссарий дальше. Куда ни взгляни, никуда не уйдешь от крови. Она повсюду. Не она ли выбирается из земли и играет по виноградникам? Скоро закрасит все в умирающих по холмам лесах. Я рублю и рублю, довольно. Полон мешок кутиков дубовых, довольно сучьев. Потяну ремнем в гору, потом с горы, потом в гору. Солнце залило балку, над головой день полный, жарко-жаркий. Сажусь у креста на камень, дремотно зудят цикады, дремлятся на жаре. Игра со смертью. Добрый день! Я вздрагиваю, лечу, как в пропасть. Спал я. Солнце совсем высоко, а у меня еще много дела. Надо нарвать листу, выпустить курочек, надо идти далеко к татарину, просить ячменю 5 фунтов за проданную рубаху. Кажется, вы спали, помогу вам нести. Стоит под крестом оборванный человек чернявый, с опухшим желтым лицом, давно не бритым, не мытым, в дырявой широкополой соломке, в постолах татарских, показывающих пальцы когти. Белая ситцевая рубаха подтянута ремешком, и через дыри ее виднеются желтые пятна тела. По виду с пристани оборванец. Я его давно знаю. Собрат, молодой писатель Борис Шишкин. Он присаживается на камень, и мы молчим. Почему-то мне особенно тяжело при нем. Тянет на меня жутью. Чуется мне, что неумолимый стоит за его спиной. Стоит, поигрывает, смеется. Пожмет за горло и неожиданно выпустит. Ну, дыши. Его судьба необыкновенно трагична. Я вижу, как она откровенно играет с ним. То вот отнимает жизнь, то вот нежданно дарует. И сыграет наверняка. С ним что-то должно случиться. Что, не знаю, но с ним что-то случится. Когда я встречаюсь с ним, мне становится его жалко и тяжело. Его мечта, он ее не теряет, уйти хоть под землю от этой жизни и отдаться писательству. Я знаю, что он и теперь пишет, где-нибудь на камне, на берегу моря, в заброшенном винограднике, в полнолуние без огня, между строк на старых газетах чернилами из синих каких-то ягод. Не достать бумаги, не купить ни за какие деньги. И теперь в этой балке он говорит о том же. Если бы очутиться на диком острове, ракушками питаться, кореньями, и никого, чтобы хоть бессрочно, только бы не мешали писать. Сколько у меня тем. Вы знаете, я хочу о другом писать, о детском, о таком чистом, ясном, а это все так давит. Я знаю, что он талантлив, душа у него нежна и чутка, а в его очень недлинной жизни было такое страшное и большое, что хватит и на 100 жизней. Он был на Великой войне солдатом в пехоте и на самом опасном германском фронте. Душой нежной, любовно рассказывавшей о травках, он должен был убивать штыком в брюхо. Он попал в плен на вылазке, 3 раза бежал, и 3 раза его ловили. В побегах он переплывал реки, блуждал в лесах, хранился днями в хлебах, шарил в сараях, по деревням, умирая от голода, вырывал у детей куски. В последний побег он дошел до передовых позиций. В ночной обстрел был ранен своей пулей и оказался в немецкой цепи. Его чудом не расстреляли, как шпиона. Его подвесили в наказание на столбу за скрученные назад руки. Ему щекотали скребками ребра до обморока, и потом его опустили в шахты. В шахтах морили голодом. Он раздулся, как от водянки, едва передвигал ноги, но его заставляли возить вагонеткой уголь. Но судьба поиграла с ним и под землею. Его засыпало взрывом с 10 пленных. Через 3 суток его отрыли, единственного живого. Счастливо его прикрыла опрокинувшаяся тележка. Он с 1,5 года пролежал в больнице и воротился в Россию при обмене пленных. Он добрался до городка на Нижнем Днепре уже при советской власти и должен был поступить на службу. Выбрал себе по сердцу. Подбирал беспризорных детей-сирот. Гордо взяли казаки и его захватили на улице с портфелем. Признали за комиссара и потащили. Но проходивший по улице офицер узнал в нем своего исправного взводного по роте на германском фронте. Это было, конечно, чудо, но чего не бывает в жизни. Он перебрался в Крым, где встретил свою семью, попал в армию добровольцев, признан нестроевым и служил в городке при комендатуре. При отступлении он не ушел за море. Его арестовали большевики и уже хотели, раздев до подштанников, гнать на Ялту, где ожидал верный расстрел, как опять его спасло чудо. Он показал кому-то тощую книжку своих рассказов и рассказал историю своей жуткой жизни. Пьяный палач глядел на него тупо и повторял: «Ать, его не берет пуля, моя возьмет». Взял его за плечо, сдавил крепко и, повторив еще раз жутко: «Моя возьмет», оттолкнул бешено: «Ступай». Он опять поступил на службу по приказу. Он должен был шарить по дачам и против воли. Тихий он отбирал кровати, столы и стулья, лампы и самовары для начальства. Он заведовал рабочим клубом, куда никто не ходил, и политической читальней, из которой не брали книги. Но он был честный работник, ему предложили ответственную должность. Ему предлагали стать коммунистом, но он подал заявление о болезни и, наконец, получил свободу. Теперь он мог ходить по садам, работать за полфунта хлеба и писать рассказы. «Теперь я свободен. Совсем уйду из проклятого городишки. Не буду ничего видеть, слышать. В скалах буду жить. Солнышко да звезды да море. У нас там тихо. За 10 верст отсюда. Пусто под Костелью. Там была дача у дядюшки. Дядюшка еще в прошлом году в Константинополь уехал, и мы отхлопотали, как трудовое хозяйство, будем сад обрабатывать. Отец, мать и я. Братишку на днях от военной службы по чахотке освободили. Посеяли мы кукурузу, виноград снимем, заведем коровы. Заходил к вам на дачу проститься. Здесь отыскал». Он был неописуемо счастлив. Он сидел под крестом, наклонив голову к коленям, и что-то проглядывал в тетрадке. «Буду писать повесть, радость жизни. Я так ее чувствую теперь. Только не этой жизни, а ласковой. Я ее представляю себе, как голубое небо. Он так счастлив, что не может думать. Он только чувствует. Там у нас есть древний хаос, обвал давний, в камнях ниши. Устрою себе там комнатку, а свет будет проходить в щели сверху. Там хорошо писать. А вместо стола будет глыба из диорита. На будущий год посеем пшеницу. Только бы зиму перебиться. Теперь печем лепешки желудей. У нас с прошлого года запасено, но только тошно от них». Его опухшее желтое лицо и лицо округи говорит ясно, что голодает. И все-таки он счастлив. А лучше было бы, пожалуй, тогда уехать. Европа. Ради семьи остался. Отца, мать жалко было бросать, сестренку. Теперь редко буду приходить в город. Так мы сидим под крестом, думаем, свое каждый. «Да!» — вскрикивает он вдруг. — Слышали, что случилось? — Что же случилось? Разве может еще что-нибудь случиться? — Убежали? Сегодня ночью? — Они? Убежали? Все? Перед глазами круги, шары. — Все! Все убежали! Теперь уж там! — показывает он на горы. — Из-под самой Мушки! — Доктор, провидец, доктор! Перед смертью ему открылось, или ходили слухи, но если бы были слухи, не прозевали бы те. Произошло это около часу ночи. В 2 часа их собирались забрать на истребитель, везти в Ялту. За ними-то и прислали. Ходили слухи, что они слабеть от голоду стали. Всего по 4 хлеба, да и не каждый день. А какого хлеба, вы сами знаете. С ними сидел какой-то француз, за что неизвестно. Он-то и показал на допросе, как все случилось. А мне знакомый передавал, коммунист. Всю ночь такая каша у них была. Будут теперь аресты, возьмут заложников. А вот как было. Они не собирались бежать первое время. Надеялись, что подержат и выпустят. Но когда стали слабеть, решили, что хотят заморить их голодом. Что их расстреляют, они не верили. Ведь объявили амнистию. Ну, сошлют. И вот как-то узнали, что в Симферополе расстреляли спустившихся с гор зеленых, как и они. И главного кого-то, черкеса, кажется. А то ухаживали и соблазняли службой. Тогда решили бежать, когда выведут из подвала. Что их повезут сегодня ночью, они не знали. Потом передумали. Испугались, что скоро ослабнут так, что не в силах будут бежать. И вот решили бежать этой ночью, как раз за час до увоза. Подумайте, какой случай. Составили планы, бросили жребий, кому собою пожертвовать, кому с часовым схватиться. Ведь безоружные. Француз не тянул жребий, отказался бежать. Верил, что его непременно освободят, неизвестно, за что схватили. Француз и только. Теперь его повезли в Ялту. Знал о побеге и не донес. Жребий выпал татарину. Они все там были, и русские, и татары, и чеченцы. Они обнялись и поцеловались. Простились перед судьбой. Как это хорошо. Совсем одичали, затравлены. Всюду кровь и такое братство перед судьбой. Потом нарочно подняли шум в подвале, чтобы выманить часового. Вышло, часовой сунулся, татарин схватил винтовку, тот на него, и они ринулись. Сбили нарочного часового и пропали. Ночь была темная, побежали прямо к горам, рассыпались. Захватили винтовку, наружный поднял тревогу, убил татарина, заколол. Теперь ответит за всех француз. В городишке нет лошадей и ночь, а им все пути известны. Теперь перевал да знать. Подпоручик у них лихой, пощады теперь не будет. Все шестеро. Я благодарно смотрю на горы, затянувшиеся жаркой дымкой. Они уже теперь там, благодатный камень, и вы, леса. Коммунисты теперь напуганы, опять перевал отрезан. И на машине не сиганешь, обстрел. Все повороты пристрелены. Теперь ночевать боятся, будут налеты с гор. Квартиры известны, понятно, у тех есть связь, они не нащупаешь. Хоть шестеро жизнь отбили. Я с любовью смотрю на горы, благостные, суровые, покровители храбрых. Храбрых укроют камни. Простая правда у них своя. Храбрыми Бог владеет. Могут быть милостивы, недвижные. Люди на них живут, укроют люди. Последним куском поделятся. Правда у них своя. Будет продолжаться борьба за правду, борьба за душу. И днем, и ночью. На глухих тропках, над пропастями в орлиных гнездах, на проезжих дорогах. С радостью припадут к лучам светлым, будут слушать чуткую тишину в горах. Чудо могло случиться. «Жить интересно все-таки», — восторженно говорит счастливец. «Я хорошо понимаю, что значит уйти от смерти. Счастье сознательного рождения так чудесно. Пора выходить из балки. Он помогает мне тянуть хворосту, завалив и мешок с тяжелыми кутюками. Он переполнил счастьем. Я свободен. Чудесный сегодня день. Какие горы, вижу, как они дышат, и праздник у них сегодня, воскресенье. Я напишу о них, какие бывают случаи. Я его вижу в последний раз. Ни он и никто не знает, что вот случится. Детски наивное лицо его светит с таким счастьем. Где-то плетутся петли, и никто не чует, какая спасет от смерти, какая его задавит. Тогда ходим до домика. Нас встречает павлин тоскливым криком, стоит на воротах, зелено-фиолетово-синий, играет солнцем. Ах, красота какая! Сколько всего рассыпано, бери только! И я не чую, что смерть заглядывает в его радостные глаза, хочет опять сыграть. Четыре раза шутя играла. Сыграет в пятый, наверняка с издевкой.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Макария Веретенникова о преподобном Серапионе Кожеизерском. Память преподобного Серапиона 27 июня, 10 июля по новому стилю.
В Священном Писании есть такие слова. «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Много славного Господь являл через них, величие свое от века, потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их. Святые Господни – это соль земли, которые своими трудами и молитвами осоляли и осоляют весь мир. Святая Русь прославилась множеством отечественных подвижников и явлением чудотворных икон. Интересно, что на ниве русского православия трудились также святые различных национальностей. Русь приняла свою веру из Византии, став ее достойной преемницей. И на Руси спасались и подвязались подвижники нашей Матери Церкви. Это был преподобный Лазарь Мурманский, преподобный Кассиан Грек Угличский, преподобный Максим Грек. Среди русских святых мы видим также выходцев из западных стран. Дочь шведского короля Олафа, благоверную Анну Новгородскую, супругу князя Ярослава Мудрого, а также преподобного Антония Римлянина, блаженного Прокопия Христа ради юродивого Устюжского чудотворца, блаженного Исидора Твердислава Ростовского, блаженного Иоанна Власатого Ростовского, преподобного Макария Римлянина Новгородского чудотворца. На Руси подвязались также выходцы из славянских народов. Из моравских пределов прибыл святой Меркурий Смоленский, а с Афона – сербский инок преподобный Савва Крыпецкий. Венграми были преподобный Моисей Киево-Печерский Угрин и преподобный Ефрем Новоторжский. Русская земля вынесла монголо-татарское иго, покорив затем татарское ханство. Московским князьям приходили служить татарские царевичи. Известны также русские святые татарской национальности. Благоверный Петр, царевич Ордынский, ростовский чудотворец. Потомком татарского баскака был преподобный Пафнутий Боровский. В 1552 году в Казани пострадали два новокрещенных татарина, Петр и Стефан. Менее известно имя преподобного Серапиона Кожеизерского. Это был сын казанского Мурзы Туртас Гравирович, который был приведен в Москву в 1552 году после покорения Казани. Здесь он был просвещен святым крещением и назван Сергием. В это же время в Москве были крещены татарские царевичи Утимишгири и Едигер Магмед, о чем сообщается в летописи. В свои детские годы будущий святой жил в семье боярина Захарии Ивановича Плещеева, который был женат на астраханской царице Ильякши, нареченной во святом крещении Юлианию. Захарий Иванович, видный воевода своего времени, после взятия Казани он был оставлен там на годовое. Род Плещеевых восходит к святителю московскому Алексию, потомки которого служили предстоятелем русской церкви. В детские годы Сергия, будущего кожеизерского подвижника, приходилось на время, когда главой русской церкви был митрополит всероссийский Макарий. Святитель Макарий много потрудился, собирая духовные и письменные сокровища на Руси, а также прославляя русских святых. Канонизируя отечественных подвижников, он постоянно при этом общался с подвижниками своего времени, которые были позднее причислены к лику русских святых. Связующим звеном между ними был преподобный Александр Свирский. Среди святых собеседников святителя мы видим миссионера русского севера, преподобного Трифона Печенгского, преподобного Макария Римлянина, преподобного Даниила Переславского, преподобного Максима Грека и других. Митрополит Макарий возглавил архиерейскую хиротонию первого казанского святителя архиепископа Гурия. Во время митрополитчих богослужений в Кремлевском Успенском соборе молился святой блаженный Василий Христа ради юродивой. Также, несомненно, молился во время богослужений святителя Макария и будущий святой преподобный Серапион Кожеизерский. Сохранившееся житие святого скудно историческими данными и довольно редкое в рукописной книжности Древней Руси. Барсуков указал только два списка его жития. Русский историк Василий Осипович Ключевский так характеризует это житие. В XVIII веке был составлен ряд сказаний о подвижниках Кожеизерского монастыря, получивший от позднейшего писца название «Летописи». сказание об основании монастыря и о первом строителе его Серапионе написано каким-то монахом, пришедшим в Кужеизерский монастырь во второй год после смерти Серапиона, в 1613 году, то есть. Этот очерк, не лишенный любопытных указаний, но вообще краткий и не вполне точный в подробности, хотя автор писал по рассказам сотрудников Серапиона. В житии сообщается о крещении будущего святого, о его трудах по созданию Кожеизерской обители, пропитанию братьев, обращает на себя внимание, с какими трудами и искушениями настоятеля было сопряжено начало этого монашеского вертограда, который испытал поругание и побои, терпя недостатки, скорби и озлобления. Но Господь «презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их, напишется о сем для рода последующего и поколения грядущее, восхвален Господа», — говорит псалмопевец. Действительно, сила Божия в немощи совершается, и Кожеизерская обитель молитвенными трудами настоятеля стала школой монашеского делания. В дореволюционном описании встречаем объяснение такому названию «Кожеизерский». Монастырь на Лопском полуострове, омываемом водами озера Кожи, которое по своим береговым очертаниям имеет вид распростертой кожи. Еще ранее здесь трудился старец иеромонах Нифонт, который принял Сергия и со временем сподобил его ангельского образа с именем Серапиона. Начало обители, то есть поселение святого на этом месте, в одном случае относят к 1565 году, в другом случае к 1566 году. Выдающийся исследователь русской книжности, архиепископ Филарет Гумилевский, датирует приход преподобного Серапиона на Кожеизеро 1560 годом. Эта дата более точна, так как согласно грамоте царя Федора Иоанновича, к 1595 году святой пустынник трудился над созданием монастыря уже 36 лет. Видя усердные подвиги преподобного по созданию монастыря и оттого уба времени, начавши жителей Онеги реки, к сему богодухновенному мужу и начальнику старцу Серапиону много веру и любовь имейте, и подаваху ему кижды от имений своих». В новосоздаваемую обитель стали давать вклады. Например, в 1577 году были даны вклады в монастырь на Кожеизеро к Богоявлению. Позднее иеромонах Нифонт скончался, отправившись в Москву, поэтому в последующее время преподобный Серапион сам неоднократно путешествовал в Москву и спрашивая там помощи на строительство обители. Так, в 1585 году он просит царя Федора Иоанновича об отводе места для святой обители, заведенной Нифонтом. Великий государь, уважив просьбу старца, приказал отвести место под обитель полуострова Лопский и кругом озера Кожи, матерой земли по 4 версты во все стороны, на что дана в 1585 году 30 сентября царская грамота, а с нею и от митрополита Дионисия благословенная грамота на устроение обители. В ней, согласно справочного труда Денисова о монастырях Российской империи, было создано три храма в 1589 году, в год учреждения патриаршества на Руси, главный собор обители, во имя Богоявления Господня. Два года спустя во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1591 году храм во имя святителя Николая. Названная грамота Федора Иоанновича интересна тем, что в ней описаны повинности, которые должен был нести Кожеизерский монастырь в пользу государства. Там говорится, учали посылать с Москвы в Богоявленский монастырь опальных людей, а им, где старцам, и самим питатись нечем, и беречь этих людей некому. Обитель не получала никакой царской руги, то есть материальной помощи на содержание, а должна была сама платить подати государству. Более того, в грамоте говорится, что иноки снабжали ратных людей подводами и одолжали великим долгом. Очевидно, имеется в виду помощь во время военных действий русских против шведов в Финляндии зимой 1592 года. Царь Федор Иоаннович свою царскую грамотою освободил монастырь от повинностей, предоставив ему льготы. Таким образом, преподобный Серапион с пользой для обители по крайней мере дважды в 1585 и в 1595 годах посетил Сталинград, Москву, где в свое время принял святое крещение, принял христианство, отвергшись мусульманством. Подвязаясь добрым подвигом, он был примером для монастырской братии, в стяжании монашеских добродетелей, и Господь наградил его долгой жизнью. Последние годы своего многотрудного жизненного пути святой старец посвятил усиленной молитве, уготовляя себя к блаженной вечности. В 1608 году, по прошению отягченного старостью и подвижника, поставлен был в игумена обители Аврааме, ученик его. Блаженный Серапион скончался 27 июня 1611 года, оставив после себя до 40 иноков в общежительной обители своей. Сохранились сведения о посмертных чудесных явлениях преподобного Серапиона Кужеизерского. Дата канонизации святого неизвестна. Архимандрит Леонид Кавелин сообщает следующее о преподобном Серапионе Кожеизерском. Есть житие и служба, в которой другой канон – творение Макария, митрополита Гревенского, который был заточен в Соловки в 1666 году. Составителем жития считается инок Боголеп, постриженник Кожеизерского монастыря. Однако в последнем патриаршем издании богослужебных миней, вобравших в себя максимально русскую гимнографию, отмечена лишь только память святого Серапиона в день его блаженной кончины, 27 июня. Поэтому, возможно, у отца Леонида Кавелина ошибка, так как указанный им автор является составителем службы преподобному Никодиму Кожеизерскому. Время деятельности преподобного Серапиона и, прежде всего, строительство Кожеизерского монастыря пришлось на тяжелое время в русском государстве. Начало опричнины, затянувшаяся Ливонская война, пресечение царской династии, начало смутного времени. Однако Кожеизерская обитель явилась школой благочестия и воспитания иноческого духа. Как известно из истории, позднее в Кожеизерском монастыре под руководством его основателя – полагали начало своим монашеским подвигам преподобный Леонид Устьнедумский, а также преподобный Никодим Кожеизерский. Толстой Михаил Васильевич, исследователь русской агиографии, сообщает имя еще одного инока-сподвижника преподобного Серапиона. Антонием, по местному преданию, назывался в схиме блаженный Авраамий, ученик и преемник преподобного Серапиона. С 1642 года по 1646 год настоятелем обители был игумен Никон, ставший впоследствии всероссийским патриархом. Преподобный Серапион Кожеизерский нашел на Руси свою вторую родину. И не только страну, но и духовную отчизну, приняв православие. Все названные святые трудились на благо святого православия, созидая своими трудами и подвигами святую Русь, нашу страну. Их святость и ревность служат и поныне добрым примером всем нам, обращающимся к их духовным заветам. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды, народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу, говорится в Священном Писании. Действительно, русская православная церковь, совершая их священную память, являет нам их благочестивые заветы, молитвенного служения миру и братолюбию наших соотечественников.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дороги мраком, хотя недавно было так светло, а я уже хочу молчать и плакать, устал от суеты ненужных слов. растаяла во тьме живая зелень и превратилась в черное пятно. Спустилась ночь на землю и смотрит торжествующе в окно. Луну закрыли облачные клочья, плывут, плывут, глядят в свою же тень. А я уже хочу молиться ночью, перебирая четки в темноте. Зажгу свечу и мантию наброшу, лампаду пред иконой затеплю. Измый меня от беззаконий, Боже, и я тебя вовек благословлю. О тишина, о чистота святая, горит свеча и разгоняет тьму. В моей утробе сердце воском тает, прильпел язык гортани моему. А за окном великое затишье дрожит из-за клоков созвездий сыпь. И эту ночь нам даровал Всевышний, как лучшие молебные часы. Любую ночь нам дарует Всевышний, как лучшие молебные часы. Душе моя, не устрашайся ночи, зажги свечу и просто помолчи. Язык огня, как и язык пророчий, чем гуще тьма, тем он светлей в ночи. Окутывает ночь дороги мраком, хотя недавно было так светло. А я уже хочу молчать и плакать, устав от суеты ненужных слов. Thank you.